Как видите, мне уже можно вставать. Здесь должен вам сказать варварский метод обращения с сердечниками. Нас заставляют вставать и ходить чуть ли не на второй день после инфаркта. Очень велик риск повторного приступа. Вы меня понимаете? И тут он недоволен, подумала Лера. И спросила, вас можно навестить? Разумеется. Кстати, обязательно принесите мне 2-копеечных монет. Здесь автомат стоит на лестничной площадке, и ни у кого нет 2-копеечных монет. Когда Лера пришла в больницу, Суслин в синем тренировочном костюме сидел в холле 4-го этажа, смотрел телевизор, и на его физиономии было написано крайнее презрение к тому, что происходит на экране. На экране шел футбольный матч. Борода у Суслина отросла и из клинышка превратилась в малярную кисть. В остальном он не изменился. Они сели на диван у окна. Лера начала вытаскивать из сумки апельсины и парниковые огурцы, а Суслин после первых неуверенных попыток запихнуть ее дары обратно в сумку передумал, принял и отнес в палату, а когда вернулся, обнаружилось, что говорить им не о чем, словно оба выполнили ритуальное действие, после которого положено еще некоторое время пребывать в обществе друг друга, ожидая момента, когда можно откланяться и с облегчением расстаться. Вместо повести о своей болезни Суслин вдруг сказал: «Вы не представляете, как много для меня значит ваш визит, ну что вы!» Лера осеклась, чтобы не сказать: «На моем месте так поступил бы каждый, честное слово!» Лера вдруг поняла, что он близок к слезам, что у него дрожат губы, и он замолчал, потому что боится, как бы голос его не выдал. Лера сказала: «Ну вот, совсем забыла, я же вам последний номер иностранной литературы принесла». Она закопалась в сумке, чтобы не смотреть на него, но он уже овладел своим голосом и продолжал: «Потом, потом. Я хотел вам сказать, что уже первая наша встреча произвела на меня большое впечатление. Это отношение искреннего участия, которое, простите, я сегодня весь день репетировал эту речь, и получилось очень складно». Он робко улыбнулся, и Лера поняла, что не видела ни разу его улыбки. Его лицо не было для этого приспособлено, и мышцы щек двигались неуверенно, словно он был актером, который так давно не играл роль, что теперь мучается, вспоминая. «Мы говорили о том, что после меня ничего не должно остаться, помните?» «Да». «А я ведь чуть не умер и много размышлял потом». Вот это было главное, что он хотел сказать. Лере хотелось бы найти какие-то правильные, точные, нужные ему сейчас слова. И от того, что она не знала, какие слова правильны, возникал страх все испортить, и она молчала. «А ведь вы не все знаете», — сказал Суслин. Он снова улыбнулся. «Теперь куда уверенней. И воспринимайте мою речь в плане абсолютной абстракции». Лера послушно кивнула. «Так знаете же, я не только нашел биоволны мозга, но и научился их улавливать. Уже есть приемник биоволн». «Биоволн не существует», — уверял Траубе, который все знает. «Это все равно, что построить вечный двигатель». «Калерия Петровна», — продолжал Суслин, не смущаясь отсутствием энтузиазма, — «вы мне не верите». «Мне никто не верил. Куда более знающие люди, чем вы. Я выйду отсюда и все вам покажу. Вы знаете, что я ушел из техникума, потому что пришло время для последнего наступления. Я почти написал статью, короткую, 3 страницы на машинке, этого достаточно. И земная слава...» «Ах, как вы злопамятны! Черт с ней, с земной славой! Хотя я от нее не намерен отказываться. Знаете, куда я пойду первым делом? К академику Чхиидзе. 3 года он терпел мою лабораторию. А ведь я сам от него ушел, озлился и ушел. Я приду к нему и скажу: по справедливости вы должны стать моим соавтором». Гадкий утенок. «И почему она никак не может разглядеть в нем лебедя? А ваш приемник, — спросила она, — вы его покажете Чхиидзе?» Я его покажу вам. Вы будете первой, кто его увидит в работе. И тогда вы мне поверите. Когда Суслин провожал Леру к лестничной площадке, шагая с преувеличенной осторожностью сердечника, он остановился у телефона автомата и строго спросил: «Вы двухкопеечные монеты принесли? Мне их много надо, штук 5». Лера высыпала ему на ладонь кучку монеток, и он быстро сжал пальцы, словно поймал муху. Лера попрощалась с ним. Не выпуская монет, он протянул ей кулачок. «Погодите, вы же главного не знаете», — сказал он вдруг. «Мой приемник работает, всегда работает. И пока я был здесь, он тоже работал. Это очень смешно, и он настроен на биоволны моего мозга. Их можно определять как отпечатки пальцев. Вы придете, когда меня будут выписывать? Обязательно. Это самое главное. Важно, чтобы я на обратном пути не попал под машину. Понимаете? Нет». Суслин вдруг подмигнул ей. «Неужели не поняли? Мой приемник соединен с металлическим ящиком, в котором хранятся все мои работы, все расчеты, все. Если мой мозг прекращает посылать биоволны, включается цепь, это элементарно, и в ящике все сгорает. Я бы умер, и не осталось бы ни строчки. А впрочем, никто бы не стал их искать. Только об этом никому ни слова. Я вам доверяю». «Ну и дурак», — бормотала про себя Лера, спускаясь по лестнице. «Ну и дурак, господи, какой он весь изломанный». «Девушка», — остановил ее гулкий бас. «Вы меня?» Ее догонял объемистый врач с черным каракулем волос вокруг блестящей лысины. «Это вы навещали Суслина?» «Да», — сказала Лера. «Где же вы раньше были?» «Я только 2 дня назад узнала, что он здесь». Лера чувствовала себя смертельно виноватой. Врач схватил ее за руку. «Поймите меня правильно», — ворковал он, не без удовольствия разминая в руках пальцы Леры. «Суслин — моя гордость. 8 минут клинической смерти». А он мне ничего не сказал. Он и сам этого не знает. При его нервном состоянии, бесчисленных комплексах и маниях я бы никогда не осмелился. Когда-нибудь потом, когда он будет вне опасности, мы порадуемся вместе. 8 минут и никаких последствий. Этот разговор тут же вылетел из памяти. Впрочем, этому было вполне прозаическое объяснение. Лерин взгляд упал на настенные круглые часы, а часы показывали 7:30. Дома голодные Олег и Мишка, которые не представляют, куда девалась их жена и мать, а ведь она должна еще купить чего-нибудь на ужин. Навестить Суслина Лера не собралась, но обещание встретить его при выписке выполнила. Даже успела купить букет сирени, чем привела Суслина в полную растерянность, потому что он совершенно не представлял, что положено делать с букетом, некоторое время держал его как веник, словно намеревался подмести им вестибюль больницы, потом вернул его Лере и успокоился. Он был явно взволнован, и в этом не было ничего удивительного. В такси он спросил: «А вы знаете, не исключено, что я побывал на том свете?» Он уколол Леру настороженным взглядом. «Какая я дура!» Гулкий бас доктора зазвучал в ушах. Ведь Суслин был 8 минут мертв, и если железный ящик не плод его тщеславного воображения, все сгорело. А сейчас он увидит и в его состоянии. Но что делать? Вести его обратно в больницу? «Ничего страшного», — услышала Лера свой собственный жизнерадостный голос. «Вы же живы. Восстановить куда проще, чем изобретать вновь. Вы же ничего не понимаете». У двери он сунул ей в руку ключ, сказав: «Мне вредно волноваться». Дверь отворилась. Не раздеваясь, он бросился в единственную комнату, помесь неустроенного холостяцкого логова и лаборатории, опрокинул стул, откинул локтями руки Леры, старавшийся его удержать или поддержать, и ринулся к приборам, громоздившимся на длинном во всю стену столе. Он долго возился с задвижками и запорами черного ящика, из которого, подобно разноцветным червякам, лезли во все стороны провода. Время ощутимо замедлило ход, и Лере казалось, что он уже никогда не сможет этот ящик открыть, и лучше бы, чтобы не смог, потому что она понимала, что если Суслин не сумасшедший, в ящике ничего нет. Тонкие пальцы Суслина замерли над ящиком. Они дрожали. Суслин обернулся к Лере и сказал тихо: «Может, вы, а?» И тут же поморщился, охваченный негодованием к собственной слабости, и рванул крышку. Лере не было видно, что там внутри. Она шагнула, чтобы заглянуть Суслину через плечо, но он уже запустил обе руки в ящик и, вытащив пригоршню черного пепла, с каким-то мрачным торжеством обернулся к ней. «Ну вот», — сказал он, протягивая вперед руки и держа пепел бережно, словно птенца. «Вы же видите?» «Может, что-нибудь осталось?» — сказала Лера. «Осталось. Температура 800 градусов. Осталось. Ничего не осталось. И не могло остаться. Вы вот не знаете, а я почти 8 минут был на том свете. Меня реаниматоры зачем-то вытащили. До сих пор гордятся, а скрывают, берегут мои нервы. Мне санитарка рассказала. Что же, вы полагаете, 8 минут было мало, чтобы принять сигнал? Так вы знали?» Лера открыла сумочку. Куда же она сунула валидол? Ведь специально клала валидол. «Иначе бы и не просил вас со мной поехать. Обошелся бы. Знал и трясся». «Успокойтесь», — сказала Лера. «Вот он, этот проклятый валидол. Теперь надо заставить его принять таблетку. Мы все восстановим». «Восстановим, восстановим, разве в этом суть? Чем, вы думаете, я занимался последние 2 недели в больнице?» Он метнулся к своей сумке, рванул молнию так, что она чуть не вылетела из швов. Пепел кружил по всей комнате, словно после большого пожара. Лера сказала, протягивая ему таблетку: «Вот валидол. Обязательно надо...» «Спасибо», — сказал он, роясь в сумке, повернул к ней голову, приоткрыл рот, чтобы она положила туда таблетку. «Вот». В его руке трепетала пачка исписанных листков. «Разумеется, многое можно восстановить. И восстановлено. Вы не грызите таблетку. Пускай лежит под языком. Не учите. Я же сердечник. Я буду вам помогать, если надо». Нет, она ни черта не поняла. Суслин смотрел на Леру с искренним изумлением. «Ни черта. Успокойтесь, Сергей Семенович. Ведь установка сработала. Понимаете? Сработала. Она приняла волны за 5 километров. Вы представляете, какая физиономия будет у вашего любимого Траубе, когда он узнает, что я принимаю за 5 километров?»